продолжаем и заканчиваем сегодня читать третью книгу Царств. У нас осталась последняя 22 глава, но прежде мне захотелось бы остановиться еще раз на сюжете предыдущей главы, связанной с виноградником Навуфии. Нужно обратить внимание на то, что вот мы, когда рассматривали сюжет, говорили, что, во-первых, мы видим, что любая несправедливость рано или поздно она получает возмездие, воздаяние. Мы видели, что Навуфий, хотя и человек праведный, но принимает очень тяжелую смерть совершенно ни за что, за то, что он был верен закону Божьему, хотя и понимал, что царь может многое, но он не мог нарушить закон. И вот претерпевает мученическую смерть только за то, что он соблюдал закон, только за то, что он был праведным человеком. Вот, и нас не должно удивлять, что нечто подобное происходит с нами. Но больше всего мне хотелось бы обратить внимание на такой сюжет, что когда пророк Илия изрек царю Ахаву это страшное определение Божье о том, что он будет наказан за то, что Навуфий был несправедливо убит. И тоже опять обрати внимание, что Илья пророк, естественно, мог вмешаться и раньше, но он не вмешался. И нам это тоже трудно понять, как есть, скажем, такой сюжет в Патерике, в житиях святых, из жития Варлама Хутынского. Он жил недалеко от Новгорода и периодически приходил в Новгород, и, естественно, проходил через Волховский мост. А этот Волховский мост был местом казни разных преступников. И вот даже в данном случае не столь важно, был ли этот эпизод на самом деле. Скорее всего, такие эпизоды были регулярны и в великом множестве. А важно, что, скажем, на рубеже 13-14 века у людей, писавших о житии, у людей, читавших это житие, было такое мировоззрение. Так вот, как-то Варлам проходит по Волховскому мосту и видит, что там готовят к смерти связанного с камнем, хотят бросить преступника вниз с Волховского моста. Варлам Хутынский, духом прозрев этого человека, упал на колени перед палачами и говорит: «Дайте мне этого человека, я за него ручаюсь. Пожалуйста, отдайте его мне». И вымолил, поскольку авторитет у него был великий, он вымолил этого человека. Он добился того, чтобы ему отдали, привел его к себе в монастырь. И через какое-то время человек принес покаяние, стал монахом, потом умер. Ну, история достаточно типичная для многих раскаявшихся грешников, пришедших в монастырь. Вот. Через какое-то время Варлам Хутынский снова идет через этот мост, видит человек, который собирается казнить, и проходит мимо. Люди все там, человек очень известный, уважаемый, семья, дети, бросились в ноги Варламу, говорит: «Освободи его, он ни в чем не виноват. Освободи, пожалуйста, он нам нужен, все, вот». А он идет себе непоколебимо, куда шел даже. Все растерялись, все потерялись, человек погиб. И монахи, которые были с Варлам, сказали: «Почему так? Почему одного ты помиловал, а другого нет?» Он говорит: «Потому что первый был бандит, настоящий бандит. И если бы сейчас его убили, его душа пошла в ад. Мне было так его жалко, что я захотел ему помочь, поэтому привел его в монастырь. А человек, которого убивали сейчас, был праведником. Он был невинно осужден, он был оклеветан. И когда он, тело его коснулось реки Волхова, душа его воспарила к небесам, к Богу. С нашей точки зрения главное спасать жизнь. Жизнь стала для нас абсолютной ценностью. А для древних, для священного писания, для древних вовсе не так. Абсолютной ценностью была вечная жизнь человека и то, как он эту вечность проведет. И поэтому именно с этой точки зрения, вот что мы разбирали это в истории с Авелем, что в истории с Навуфеем, с многими другими людьми, которые были праведными, но были убиты, истязуемы. И у нас почему, почему, за что? Ни за что. Это условие их перехода в вечную жизнь. И Бог, видя, что человек совершенно готов, он срывает его, как спелый плод, с дерева жизни и отправляет в свою житницу. А тем людям, которые еще этого, до такого состояния дошли, они остаются жить, и им еще очень много нужно чего сделать, чтобы вот быть способными, сорванными и собранными в житнице Господне рукой Господа. Ну вот, а все-таки хотелось бы мне больше-то остановиться на самом Ахаве. Пророк Илья обличил Ахава, обличил конкретно, точно, бескомпромиссно, безжалостно, сказав, вот за это будет это. И Ахав не возражает. Он, конечно, возмущен, но знает, что с Ильей спорить бесполезно, возвращается, посыпает голову пеплом, облачается в рваные одежды. Он сетует и печалится, потому что знает, что если уж так сказал Илья, то не сегодня, не завтра это будет. Не сегодня, не завтра это случится. И хотя буквально несколькими стихами выше Господь говорит, что не было еще такого, как царь Ахав, который предался бы тому, чтобы делать неугодное перед очами Господа, к чему подущала его жена, его Иезавель. То есть он подчеркивает, что это был нечестивейший царь, после него будет еще хуже, но до него хуже не было. И вот когда этот нечестивейший царь, он вдруг облекается в печальные ризы и начинает сетовать и плакать, Бог меняет свой приговор и говорит, видишь, как смирился Ахав, иди и скажи ему, что хотя все мое изреченное свершится, но оно свершится не на твоих глазах, не на твоей памяти, оно свершится несколько позже. То есть ты не чуть-чуть продлятся дни твои, и ты не увидишь всего того ужаса, который тебе обещан. Вот это удивительно, это непонятно. Только что Ахав называется страшным человеком, и тут же милует его Господь. А за что, собственно, Бог его милует? Ведь Ахав ничего не сделал. Он не пошел на исповедь, не раскаялся в содеянном. В чем, собственно говоря, смирение? А в том, что Ахав осознал и понял, что Бог имеет право это сделать. Значит, он этим, потом он испугался, он понимает, что никуда неотвратимо Бог может и имеет право это сделать. И вот эта вот мысль, это состояние души, оно в сущности есть, ну вот, по крайней мере, начало смирения. В какой-то степени, действительно, пусть не глубоко, но все-таки смирение. Во-первых, он этим самым исповедал власть Бога творить, что Бог хочет. Он смирился под этой властью. Бунт в том и состоит, чтобы не признавать власть. Кто ты такой, чтобы меня судить? Кто такой Бог, чтобы говорить то или другое, изрекать какие-то пророчества? Вот этот бунт, он состоит в непризнании права Бога решать мою судьбу. А Ахав признает право Бога решать его судьбу. А второе, он не спорит, он не говорит, за что, Господи, я же ничего не сделал. Ничего. Он сам вот пришел, упал и кровь побежал. Я вообще в белый и пушистый, ты ж, Господи, знаешь, за что мне все это? Что ты тут наговорил? Что ты тут наворотил? Я нормальный человек, я не хуже других. Вот ничего такого на сердце у Ахава нет. Он понимает, что да, законно, да, праведно. Вот судит Бог, что он действительно заслуживает всего того, что сказал он пророк Илья. А значит, признает себя грешным. Значит, он признает, что он действительно виноват. Он как разбойник на кресте, достойное по грехам моим приеблю. Так мне и надо. Все, что ты сказал, действительно может быть, потому что я действительно все это сделал. И вот это исповедание своей грешности, греховности, неоправдывание себя и признание за Богом права действительно решать мою судьбу, и любое его решение, я понимаю, будет правильно, что это как не фундамент смирения. И вот этот нечестивейший человек, этот грешный, злой человек, всего лишь от того, что он хотя бы таким образом смирился, то есть признал право Бога наказывать и посчитал себя достойным этого наказания, он не только смирился, он этим отвел карающую руку Бога. Вполне себе справедливо карающий, вполне законно, вполне за дело, но он отвел эту руку. То есть получается, что любой человек, вот если с нечестивым Ахавом так произошло, любой человек, если он даже ожидая какую-то скорбь или встречаясь с какой-то скорбью, скажет, что ты Бог, творишь, что хочешь, ну и если честно, я вообще-то заслуживаю еще и худшего, этого состояния искреннего может быть достаточно, чтобы беда вдруг отступила, чтобы проблема решилась, чтобы пророчество было отменено. Вот даже такой нечестивый царь, как Ахав, может нас этому научить. Ну и в заключение последняя глава третьей книги царств, 22 глава. Там описывается эпизод сражения, последнего сражения царя Ахава, эпизод, в котором он погибнет. Ну, попросту говоря, собрались израильский царь и иудейский царь Ахав и Иосафат пойти войной на Сирию, чтобы отвоевать некогда израильский город Рамов-Галаадский. И вот они собираются, союзниками делаются и подходят. И в итоге возникнет сражение. В ходе этого сражения оно будет настолько кровопролитное, настолько тяжелое, что царь Ахав, который был ранен случайным образом, он не был известен как царь, он сражался в простой одежде, но будучи ранен, он не смог, его телохранители не смогли вывести его с поля боя из-за такого вот напряженного сражения. И в итоге царь Ахав умер от потери крови. Но и войско было рассеяно, было очень много бедствий и неприятностей, они еще продолжатся, но наша история не об этом. Наша история о том, что перед этим сражением происходит некий странный эпизод. Вот об этом эпизоде мы сейчас и прочитаем. «И сказал Иосафат, это царь иудейский, царю израильскому, спроси сегодня, что скажет Господь. И собрал царь израильский пророков, около 400 человек, и сказал им, идти ли мне войною на Рамов-Галаадский или нет. Они сказали, иди, Господь предаст его в руки царя. И сказал Иосафат, нет ли здесь еще пророка Господня, чтобы нам вопросить через него Господа. И сказал царь Израильский Иосафату: «Есть еще один человек, через которого можно вопросить Господа, но я не люблю его, ибо он не пророчествует о мне доброго, а только худое. Это Михей, сын Иимвлая». И сказал Иосафат: «Не говори, царь». И позвал царь Израильский одного евнуха и сказал: «Сходи поскорее за Михеем, сыном Иимвлая». Царь Израильский и Иосафат, царь Иудейский, сидели каждый в седалище своем, одетые в царские одежды, на площади у ворот Самарии, и все пророки пророчествовали перед ними. И сделал себе Сидекия, сын Хинааны, железные рога, и сказал: «Так говорит Господь, этими избодешь сириян до истребления их». И все пророки пророчествовали тоже, говоря: «Иди на Раму в Галаадске, и будет успех, и Господь предаст его в руки царя». Посланный, который пошел позвать Михея, говорил ему: «Вот речи пророков единогласно предвещают царю доброе. Пусть бы и твое слово было согласовано со словом каждого из них, изрекли, изреки и ты доброе». И сказал Михей: «Жив Господь, я изреку то, что скажет мне Господь». И пришел он к царю. Царь сказал ему: «Михей, идти ли нам войной на Раму в Галаадске или нет?» И сказал ему тот: «Иди, будет успех, Господь предаст его в руки царя». И сказал ему царь: «Еще и еще заклинаю тебя, чтобы ты не говорил мне ничего, кроме истины во имя Господа». И сказал он: «Я вижу всех израильтян, рассеянных по горам, как овец, у которых нет пастыря». И сказал Господь: «Нет у них начальника, пусть возвращается с миром каждый в свой дом». И сказал царь Израильский Иосафату: «Не говорил ли я тебе, что он не пророчествует о мне доброго, а только худой?» И сказал Михей: «Выслушай слово Господне. Я видел Господа, сидящего на престоле своем, и все воинство небесное стояло перед ним, по правую и левую руку его. И сказал Господь: кто склонил бы Ахава, чтобы он пошел и пал на Рамафе Галаадском?» И один говорил так, другой говорил иное. И выступил один дух, стал пред лицом Господа и сказал: «Я склоню его». И сказал ему Господь: «Чем?» Он сказал: «Я выйду и сделаю с духом лживым в устах всех пророков его». Господь сказал: «Ты склонишь его и выполнишь это. Пойди и сделай так». И вот теперь царь попустил Господь духа лживого в устах всех этих пророков твоих, но Господь изрек о тебе недоброе. И подошел Сидекия, сын Хинааны, и, ударив Михея по щеке, сказал: «Как? Неужели от меня отошел дух Господень, чтобы говорить в тебе?» И сказал Михей: «Вот ты увидишь это в тот день, когда будешь бегать из одной комнаты в другую, чтобы укрыться». Вот такой небольшой эпизод, непонятный. 400 пророков, не Изавелиных, не Вааловых, как бы настоящих сынов пророческих, которые пророчествуют. Вот именно от лица Бога израильского народа 400 пророков говорят ложь. 400 пророков говорят от имени Бога, думая, что говорят от имени Бога, хотя на самом деле ничего не говорят от имени Бога. Они не знают истины, но верят, что ее знают. И говорят от лица Божьего, будто бы они говорят истину. И один Михей против 400 пророков остается верен Богу, остается верен истине, остается верен Слову, и он говорит совсем противоположно. Ситуация, ну вот, вроде частная какая-то, случайненькая, на самом деле она проходит через всю историю как Ветхозаветной, так и Новозаветной Церкви. Когда нам хочется таких вот замечательных пророчеств, мы их находим в великом количестве. Нам хочется слышать пророчества о нашей великой славной жизни, о нашем великом славном государстве, о торжестве православной церкви или еще о чем-нибудь, с чем связано наше сердце. И мы радостно слушаем, внимаем, читаем эти пророчества и хотя они не сбываются, а должны, хотя они и не могут сбыться, и наоборот становится совершенно все хуже и хуже, и даже люди, пророчествующие, в конце концов ушли, а мы все считаем, что почему-то они не могут заблуждаться. Почему мы считаем, что они не могут заблуждаться? Вот один из тех эпизодов, которые говорят, что пророк может не просто ошибиться, он может заблудиться, он может сказать совсем не то, но нам очень хочется, чтобы он говорил приятные вещи. Мы поэтому его любим. Мы любим, что он говорит приятно, а не потому, что он говорит правду. Мы любим правду только тогда, когда она приятна, и не любим ее неприятной. И получается, что в нас нет любви к истине. Мы хотим слышать приятные вещи, мы хотим утешаться тем, что дальше будет все хорошо и хорошо и хорошо. Вот, а будет так, как оно будет. Но главное, что мы должны иметь любовь к истине, а не любовь к приятности. И вот тоже Сидыкия, пророк один, говорит, который сделал железные руки, с недоумением. Кто такой? Что, по-твоему, Дух Господень отошел от меня, чтобы появиться в тебе? То есть пророки сами верят, они не просто обманывают, они правда верят в то, что через них говорит Господь. Они не просто, скажем, говорят какую-то ерунду, лишь бы утешить кого-то. Они правда видят какие-то видения. Они правда верят, что это видение от Бога, так как на самом деле эти видения от Бога, не от Бога они. Вот. И вот этот вот Сидекия только частный случай, другие молчат, но суть именно в том, чтобы понять, что и пророк, считающий себя истинным, и пророк, считающийся истинным другими, могут ошибаться. Более того, может откровенно говорить ложь. Мы обычно такой момент не рассматриваем, а тем не менее это так. И вот в послании к фессалоникийцам апостола Павла это самое вот, ну, как бы случайное в контексте третьей книги «Царств. История» приобретает некий методологический аспект. Она как бы говорит о том, что это некое знамение времени. Вот во второй главе второго послания к фессалоникийцам содержатся такие слова. «И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие и по действию дьявола сатаны будет со всякой силой и знаменями, и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за это пошлет им дух действия заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все веровавшие истине, не веровавшие истины, но возлюбившие неправду». То есть вот здесь говорит апостол Павел, как бы давая особую типологическую характеристику тому маленькому эпизоду, который описан в третьей книге «Царств», что когда люди не любят истину, пренебрегают истиной, не стремятся, просто она для них незначима. Главное что-то другое, приятность, мир, вот, согласие со всеми, а не истина. Тогда Бог посылает им духа заблуждения, как этим несчастным пророкам Ахава. Они говорят ложь, и все им верят, как верят они себе сами.